Наступает самое важное время сегодняшнего дня, когда мы будем читать Слово Божье, вникать в Него. Наша тема, дорогие друзья, наше будущее. В прошлое воскресенье мы немножко с вами упомянули эту тему, когда у нас был час ответов на вопросы. Сегодня мы поговорим с вами об этом подробнее. Совсем недавно дороги Москвы, в частности на МКАДе, в нескольких местах, на третьем транспортном стояли плакаты. Как они там звучали-то? «Господь грядет». Во, «Господь грядет» и дата 21 мая. Я помню, когда мы с супругой увидели «Господь грядет» 21 мая, мы подумали, что какую-то евангелизацию на 21 мая кто-то назначил. И вот такие плакаты, удивлялись, слава Богу, что это есть. Мы и как-то и сразу забыли-то об этом. Только лишь когда мы уехали из Москвы, вот приехали в Узбекистан, и нам там стали рассказывать, что же 21 мая-то, оказывается, будет. Оказывается, конец света. Вот. Ну, естественно, что в церквях все тихо, спокойно, в церквях особенно этим как-то об этом не думают, не беспокоятся. А вот неверующие люди почему-то, те люди, которые не знают хорошо Господа, да, которые не знают Писаний, вот они зашевелились. Они забеспокоились. Вот пришествие Господа. И интересно, 21-е прошло, они все еще об этом говорили. Ну дай Бог, чтобы вот мысль включилась, и чтобы дальше продолжали об этом думать. И я не слышал, чтобы что-то в России такое большое, глобальное происходило в этом смысле. Но я посмотрел по интернету, в других странах, там в Америке, в Швейцарии продавали люди дома. В общем, капитально готовились к этому пришествию. Да. Как Виталик сказал, узнал, что будет пришествие, взял бы кредит, да? Но у нас-то понятно, что у нас это все шутки. Потому что мы понимаем, что если дату объявили, то будет когда угодно, только не в эту дату. Потому что Господь сказал, что этой даты никто не знает. И в Библии написано: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Я много беседовал с разными людьми на эту тему, вот две недели особенно прошедшие, и задаю им эти вопросы. Что такое «Господь грядет»? Что вы думаете по поводу этих плакатов, бигбордов, которые были по Москве? Интересно, что люди толком вообще не понимают, чем отличается второе пришествие, восхищение церкви, Армагеддон. У них все это одним словом «Армагеддон». Да. А когда одного я уже вспомнил «Армагеддон», я спрашиваю, а чем отличается «Армагеддон» от «Конца света»? И программа зависла. Он вообще не сумел ничего ответить. Действительно, когда люди не знают, что будет, то это страшит. Согласитесь. Когда ты не знаешь, когда впереди какая-то пропасть, а вот если ты знаешь, что впереди, да еще и знаешь, что впереди тебя ждет нечто просто замечательное и прекрасное, и знаешь некоторые детали этого замечательного и прекрасного, то тогда ты ждешь этого с нетерпением. Сегодня задача у нас... Нам не стоит задача рассмотреть подробно второе пришествие, восхищение церкви, Армагеддон. Нам нужно, мы не успеем это за один раз сделать, естественно, поэтому нам нужно просто составить как бы общее представление о том, что это такое. И, ну, скорее всего, нам предстоит в самое ближайшее время сделать отдельные проповеди по каждой из этих тем, чтобы у нас в голове это устоялось и чтобы у нас было... Мухи отдельно, котлеты отдельно, да? Чтобы мы понимали, что к чему. Но сейчас просто посмотрим на небольшую историю, которую рассказал сам Иисус Христос. Поэтому открывайте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 16 главу. Нам нужно посмотреть. Это маленькая история, ее почему-то называют притчей некоторые люди. Рассказано Господом все, что написано в Писании. 16 глава. И прочитаем с 19 стиха. Известный текст, у нас даже один из церковных буклетов есть на тему этой истории. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падавшими со столы богача, и псы приходя лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Аминь. История, которая каждый день подтверждает свою правдивость, свою правду. Если кто из мертвых придет, не поверит. И людям постоянно говорят: «Нет, вот если бы, то я бы поверил, а если бы...» Недавно мне один человек, я ему свидетельствовал о Христе, он говорит: «Вот пусть сам Бог придет мне и скажет». Я ему сказал: «Бог уже пришел, он уже сказал». «Нет, пусть ко мне придет». Ну вот интересное понимание, кто такой Бог в понимании этих людей. Попробуем рассмотреть вместе с вами эту притчу, эту историю. Значит, мы видим 2 действующих персонажа. Какие? Богач и Лазарь. Здесь не нужно в этой истории рассматривать то, что там один здесь ничего на земле материального не получил, другой здесь на земле материальное получил. Здесь не об этом идет речь. То, что мы сумеем с вами здесь увидеть, давайте просто мы с вами выпишем. Вот о богаче и о Лазаре. О богаче. Что вы видите о богаче? Ну, понятно, что был богат. Да? Еще. Вот прямо по стихам, пожалуйста, я хочу, чтобы вы работали вместе со мной. В таком случае это не будет то, что я вам что-то рассказал. Вы можете поверить, не поверить. Нужно, чтобы самим это увидеть в Слове Божьем. Открывайте, пожалуйста, Писание, 19 стих. Что знаем об этом богаче? Одевался в парфиру и вессон. Да? Каждый день пиршествовал блистательно. Ну, не скучно ему было. А может, наоборот, от скуки. Да? Очень часто люди этим занимаются как раз-таки потому, что скучно. Уже все, уже и это надоело, а другого ничего делать нечего. Да? И 22 стих о богаче мы видим, что он умер и похоронили его. 23 стих, расскажите мне про этого богача что-нибудь. В аде, будучи в муках, он увидел Авраама и Лазаря. Да? И 24 стих, как он описывает свое состояние сам. Вот что здесь написано о нем? Мучается, совершенно верно, мучается в пламени ада. И 25 слова Авраама, то, что он получил уже доброе в жизни своей, а теперь страдает. 26 стих. Скажите мне об этом состоянии в аду. Великая пропасть, и невозможно перейти из смерти в жизнь. Великая пропасть, которую никто из людей перейти не может. И последнее, вот 28 стих, о нем, что находится в месте мучения. Да? Вот это то, что о богаче. Давайте немножко про Лазаря. Ну, 20 стих говорит о том, что он нищий, лежал у ворот богача в струпьях. Да? 21 стих. Желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Псы, приходя, лизали струпья его. И вот 22 стих. Умер и отнесен. Ну, к сожалению, вот немножко засвечивается. Ну, ничего. Вы 22 стих читайте. Умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. 23 стих. Теперь мы видим, что он лежит на лоне Авраамовом вместе с самим Авраамом. И 25 стих. Получил злое при жизни. Теперь утешается. Вот немного информации о них. Но, тем не менее, попробуем какие-то выводы сделать из того, что мы видим в этой небольшой истории. Итак, первое, что видим, мы видим, что это страшное место. Это страшное место, которое называется ад. Иисус описывает это место как то место, где червь не умирает и огонь не угасает. Есть люди, которые называют себя христианами, целые конфессии, которые не верят в существование ада. которые говорят, ну, есть такое направление, например, которое называет себя абсолютисты. То есть это те люди, которые говорят, что Бог есть любовь. А Бог есть любовь? Безусловно. Бог есть любовь. И говорят, вот любящий Бог, он не может обречь человека на страдания даже временные, не то что вечные. То, что он сына своего из этой любви к нам не пожалел и отдал его на страдания. И теперь, когда люди этим пренебрегают, нет, ад есть. И не зря об аде сам Иисус Христос говорит 11 раз. Он не будет говорить о том, чего не существует. Итак, он очень много уделяет этому внимания, поэтому мы должны видеть. В этом месте ужасное состояние. Скажите, какие человеческие качества, свойства, способности сохраняются у человека? Что мы видим из этого рассказа? Есть память. О чем? Память обо всем, память о родственниках, память о доме, память о том, кто... Так, еще что есть? Боль, осязание, обоняние, чувство еще. Зрение есть, да, жажда есть. Возможность разговаривать, видеть, общаться, все это есть, да. Разумение еще есть, да. И понимание, посмотрите, даже какое-то сострадание еще остается, да, забота о каких-то, о родственниках своих оставшихся. Если мне уж так вот здесь вот не в моготу, хоть вот о них немножко позаботиться, потому что он понимает, что и их ожидает то же самое. Все это есть в этом месте мучения. И есть это осознание, что тебе сейчас плохо, и есть понимание того, что это надолго, потому что там вещь, там без времени. И понимание, что если ты отрицал Сына Божьего, ну, может быть, еще как-то это можно загладить. Но здесь Авраам дает ему абсолютно четкое понимание, что уже ничего невозможно. Следующее. Вот из этого мы и видим, что никакие изменения невозможны будут за порогом смерти. Все изменения возможны только здесь, при земной жизни. И Иисус рассказывает сам эту историю. Он хочет, чтобы люди поняли, запомнили, что после смерти никакие перемещения оттуда сюда, отсюда туда невозможны. Очень хорошо. Желание богача, посмотрите, было покаяние его близких. Он понимал, что сейчас ему каяться уже поздно, бесполезно. Поезд ушел, и вариантов уже для покаяния не осталось. То есть там покаяться невозможно. И он не просил, чтобы эти его братья пошли за него, свечку поставили. Он понимал, что это, ну, никуда, никак, никаким боком. Свечку-то поставить можно, в темном месте, может, чуть-чуть светлее станет. Но толку для вечности, для перемещения через вот эту вот пропасть, это никакого влияния уже не окажет. И интересно, что в Новом Завете используются два разных слова для... определение слова «смерть». Есть такие слова, и в русском языке тоже есть, кстати говоря, такие слова. Есть «умер», а есть слово «почил». Слышали такое русское слово? Да, «почил». В Бозе, да, говорят, «почил в Бозе». Но интересно, вот те, кто идут в ад, те, кто не спасены, те, кто не знают Христа как Спасителя, те, кто не примирились с Ним, те, кто не посвятили свою жизнь Господу, о них в Библии всегда в греческом стоит слово, которое означает смерть. Смерть – это отделение, отделение навсегда. Но вот для тех людей, которые знают Бога, для них всегда употребляется слово «почил» в греческом. На русский, когда переводили подряд все, умер. Хотя в русском тоже есть такой момент, например, помните, Стефан, первомученик, да? Когда его там побивали камнями, последнее, что он посмотрел, увидел Христа и почил. Да? Что такое почил по-русски? Вот лег почивать, например, что такое? Уснул. Вот совершенно верно. То же самое значение этого слова и остается в этом тексте. То есть те люди, которые спасены, которые имеют рождение свыше, те люди, которые знают Христа, эти люди, написано, они засыпают. А те люди, которые не знают Христа, а в них написано, что они умирают. И интересно, в этот день, когда умер этот богач, нигде ни на каких билбордах не было написано «Господь грядет». И он умер. Знал ли он заранее, что он умрет? предвидел ли он? Если бы предвидел, может быть, что-то предпринял. Давайте другой текст посмотрим, другую интересную историю, но она тоже известная. Итак, тоже Евангелие от Луки, 12 глава. Это притча, рассказанная Христом. 12 глава Евангелия от Луки. Читаю 16 стиха. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Известная притча о богатом глупце говорит только лишь о том, что конец твоей жизни, он не в твоей руке. Ты не можешь его запланировать, ты не можешь сказать, когда это будет. Конец света для тебя может наступить не обязательно тогда, когда конец света для всего мира. Понимаете, да? Вот интересная вот эта вот ситуация, которая складывается сейчас у нас в стране. Да и по всему миру. Люди живут, едят, пьют, веселятся, не думают ни о чем, не думают о завтрашнем дне, не думают о последнем дне. И уже здоровье не то, уже тут болит, да, уже у кого-то возраст, у кого-то и возраста нет, а здоровье уже, да, вон кашляют некоторые. Но не думают вообще ни о чем, о том, что будет в конце. И вдруг плакат повесили. Конец света. Все, и он начал сразу чесаться. Он начал сразу что-то делать, что-то нужно предпринять, для того, потому что грядет. А то, что ты завтра можешь просто, ну, ты идешь, ну, там кирпич тебе на голову упадет. Ну, мало ли что, да, там вон ежик забыл, как дышать, и умер, да. Ну, кто знает, что произойдет. Интересно, и эти люди вокруг нас. Беседуешь с ними, а некоторые, знаете, очень много размышляют. Ну вот я уверен, что каждый из вас свидетельствует своим друзьям, знакомым и говорит им о том, что этот день он наступит. И он наступит для каждого обязательно. Никто этого дня не избежит. Люди пускаются в какие-то философствования, что-то начинают рассказывать, что-то начинают говорить. Кто-то про реинкарнацию, у нас сейчас очень модно почему-то в стране стало про реинкарнацию говорить. Такое ощущение, что люди намерили себе, ну, в этом теле, по крайней мере, лет 200, а потом еще и перерождение, да, куда-то там, да, какой-то, будешь туп как дерево, родишься баобабом, будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. То есть вот 1200 себе отмерили, но нету этих 1200. Срок жизни человеческой 70 лет, при большей крепости 80, все. Человек не хочет вкладываться в вечность. Друзья, мы хотим вкладываться в вечность. И думать о вечности нужно. Но не просто думать, знать, что вот она есть, а вкладываться. Чем-то жертвовать своим. Временем самое главное. Силами, способностями своими, талантами, дарами духовными. Вкладываться в вечность, что-то делать. И когда объявляют какую-то дату, это очень хороший повод свидетельствовать. Мы знаем точно, что не в эту дату будет, потому что в Библии написано, что дня и часа того никто не знает, но очень хорошая способность, очень хорошая возможность разговаривать с людьми об этом, разговаривать о том, что это действительно наступит. Не сейчас, но может быть на день раньше, чем объявленная дата. На день раньше может быть? Может быть, вполне. Людям хочется, а может на день позже, им хочется хоть немножко себе отсрочить. Когда не знаешь, что тебя ждет, то хочется это отсрочить. Немножко давайте поговорим о будущем. О будущем. Вот что Павел говорит, например, о втором пришествии Господа. Открывайте второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 8 по 12 стих. Вот адрес на экране. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 8 по 12 стих. Речь идет о пришествии Господа. 8 стих. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы покорились нашему свидетельству». Это 10 стих, и давайте 12 посмотрим. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего Иисуса Христа. Аминь». Предлагаю сделать то же самое. Вот таблица из двух колонок, неверующие и верующие. И просто выписать и об одних, и о других. О неверующих людях. Что сказано? 8 стих. Что их ожидает? Отмщение в пламенеющем огне. За то, что они делали плохие дела. За то, что они грешили. Так? Да нет, не так. Там этого не написано. Очень хорошо. Там написано, посмотрите, не познали Бога и не покорились благовествованию Господа. Понимаете, человек идет в ад не за грехи. Вот никак это многие не могут понять. Говорят, да я не хуже других, да не за это. Эти люди, может быть, были очень хорошие, но что они сделали? Они не познали Бога. Они не стали, Бог не стал для них центром существования, центром жизни. И они не покорились благовествованию Господа. Да, они услышали, а кое-кто из них даже и повторять начал. И помните, в послании филиппийцам там очень многие там проповедовали, да? Многие из них стали повторять, но речь идет о покорности благовествованию, а это уже образ жизни. Это то, как человек меняет свою жизнь, когда по поведению, по жизни человека видно, принял он Бога или нет, познал он Бога или нет, покорился он благовествованию или предпочитает жить, не выделяясь среди других, ну и себя не забывать, да, и чтобы себе хорошо было. И отговорок такой человек может придумать себе очень много. Отговорок, начиная от того, что так все поступают. Еще как? Еще какие отговорки? Еще отговорка – любовь. Еще отговорка – да много отговорок, вы сами их прекрасно знаете. Да, как-нибудь выкручусь, да? И идем дальше. 9 стих. Что о неверующих людях? Подвергнуться наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. О верующих людях давайте посмотрим. 10 стих, что написано? Иисус придет прославиться в них и явиться дивным. Да? Еще они поверили свидетельству, благовествованию, да? Поверили нашему свидетельству. И 12 стих, прославится имя Господа Иисуса Христа в них. Вот посмотрите, какая разница. Вот на экране сейчас очень ясно видно, да? Эти люди, они не познали Бога. Они, не говорится, что они не слышали Бога. Не познали и не покорились благовествованию, то есть они это благовествование слышали. Ну, друзья, ваши знакомые все должны услышать благовествование. Потому и только таким образом они могут перейти в правую колонку. Ту колонку, где написано, что это люди, в которых прославится Христос в тот день, когда Он придет. Они поверили свидетельству, и в них прославляется имя Господа. Теперь, просто я смотрю на время, я понимаю, что у нас еще вечер сегодня. Один текст, первое послание к Фессалоникийцам, можете не открывать, я так прочитаю. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих, а я даже выписал здесь его. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встрече не Господу, или встречу, для встречи с Господом на воздухе. И так всегда с Господом будем». Господь с неба сойдет куда? На небо. Понимаете, да? Он не сойдет на саму землю. Это речь идет о восхищении церкви. Здесь апостол описывает восхищение церкви, как это будет происходить. Как умершие воссоздадутся телами, мы с вами уже несколько раз об этом говорили и не будем думать об этом. Для Бога нет, если для человека это просто, да, то для Бога вообще нет ничего невозможного. И нужно понимать, что произойдет это одномоментно, по всему лицу земли. Вдруг, сразу это произойдет. Двое на поле, один берется, один остается. Двое на постели, один берется, один остается. Это будет одномоментно и это будет один раз. Второго шанса не будет. Христос придет один раз и заберет свою невесту всю, целиком. Не по частям. Не бывает. Вы бывали когда-нибудь на свадьбах? Да? Не бывает такого, что стоит там невеста и во время бракосочетания и раз ногу принесли, подставили, раз ногу, руку пришли, приделали. Нет. Когда невеста здесь будет укомплектована, в Библии написано, когда войдет полное число язычников, тогда сразу это и произойдет. И он уже приходил однажды, жених своей невесте, он приходил, приносил колым. Да, что такое колым? Выкуп, задаток, да, за невесту. Все, выкуп уже заплачен, он заплатил его своей кровью. Теперь он придет уже один раз и заберет ее. Да, и залог оставил, совершенно верно. Выкуп заплатил, залог оставил. Теперь только, знаете, да, о чем Антон сказал? Залог – это Дух Святой, а выкуп – это его кровь. И первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 2 стих, вот в продолжении этого текста, там говорится так: «Вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Слово «тать» – древнерусское слово, ну, современное слово «вор». Христос сравнивается с вором. Он придет как вор. А, что в этом сравнении, скажите? Почему он сравнивается с вором? Неожиданно. Нежданно, неожиданно. Совершенно верно. И есть еще один фактор. Когда вор, опытный вор, если приходит, он залезает в какую-то квартиру, что он оттуда первым делом тащит? Он не хватает холодильник 60-го года выпуска, да? Не тащит его на выход. Или рояль он не берет, да? Он берет, он знает уже, где самое ценное лежит, он это самое ценное берет. Когда Христос придет, он возьмет самое ценное, он возьмет невесту свою, он возьмет церковь, он возьмет ту невесту, за которую он вот этот самый колым уже заплатил. И он ее возьмет, и там на облаках написано, вместе с ним всегда будем. Отличие восхищения церкви второго пришествия очень много. Ну вот то же самое место события, о котором мы говорили, да? Если восхищение церкви, место события где будет? На облаках, да? Там будет встреча. А когда будет второе пришествие, кто сейчас изучает книгу Откровения? Когда второе пришествие будет, где, куда Христос придет? На землю куда? Гора Елеонская, абсолютно точно известно место, куда он придет. Что в этот момент будет происходить с этой горой? Абсолютно четко все это дело описано, все это дело известно нам, поэтому отличий очень много. Но сегодня это не наша цель все это увидеть. Но, по крайней мере, вопрос возникает. Те, кто обещали 21 мая, Господь грядет, чего они обещали? Они вообще сами понимали, чего они пророчествовали? Они что обещали? Они обещали второе пришествие? Или восхищение церкви, или конец света. Чего они обещали? Они конец света. То есть, да, то есть они сами толком не понимали, что после чего будет. Да. Главное, что нам нужно с вами знать. А вот я думаю, что из того, что мы сегодня с вами немножко рассмотрели, понятно, что выбор делает человек за то время, пока он живет здесь на земле. Здесь на земле это время выбора и время решения. Здесь человек может решить, что он будет, где он будет проводить вечность, с кем он будет проводить вечность, чем он будет заниматься там в вечности. Все это здесь он может решить, потому что на самом деле выбор не очень большой. Одно из двух. И один пример я прочитал, просто как знаю, что сегодня вечеря у нас будет, сегодня у нас будет хлебопреломление, как бы. Немножко забегая вперед, хочу один пример, я вам, прямо вам его зачитаю. Повстречались как-то монах с купцом. Поклонился купец монаху и говорит: «Да чего тяжкое бремя ты взвалил на свои плечи? Радости мирских чуждаешься, ешь недосыта, на постели мягкой не спишь, ни слуг не имеешь, ни ласки женской. Легче ли твое бремя?» – спрашивает монах купца. «Намного легче. Случается мне, конечно, рисковать всем своим имением во всяких опасных странствиях за товаром, но Бог миловал. Всегда я возвращался с товаром иноземным и продавал их с немалой выгодой, оттого и ел сладко, и спал, ел сладко, и спал мягко. А что ты Богу скажешь, когда час урочный пробьет? Да уж как-нибудь оправдаюсь перед Ним. Скажу, что на храм пожертвовал, да мальчонке босому милостыню дал. А коли Бог скажет, что этого мало... Скажу, что своих детишек не мог обездолить ради чужих людей. А коли Бог тебя о душе своей спросит? выкручусь как-нибудь. В каких только переделках мне не бывало находиться, и тут не пропаду, выкручусь. Вздохнул тогда монах. Выходит, что мое бремя легче твоего. Я-то лишь осуждаю себя перед Богом, грехи свои ему исповедую, а тебе перед ним оправдываться придется. Осудить себя куда легче, чем оправдаться. Если кто-то думает, что он успеет выкрутиться как-нибудь, то этот человек, конечно, очень сильно ошибается. Выкрутиться невозможно. Час, который не знаете, придет Сын Человеческий. Бога перехитрить будет нельзя. В Библии сказано: спешите, чтобы не оказаться опоздавшим. Потому что восхищение Церкви приближается. Пришествие Господа будет на 7 лет позже. Поговорим с вами об этом в один из следующих разов. Но знаем, что мы ожидаем пришествия Господа. Если ты знаешь, в какой день, это легко. Бог нам не дал этих параметров. Он сказал, чтобы мы жили здесь каждый день в ожидании Его пришествия. И тогда одна из этих дверей будет наша. Но надо не ошибиться дверью и войти в правильную. Давайте сейчас помолимся.